20 часов и 5 минут. Удивительным образом это я, Сергей Пархоменко, но совершенно никакая не суть событий. Вы будете меня сегодня иметь две порции. Не знаю, радует это вас или огорчает, но Евгений Алексеевич Киселев временно, не пугайтесь, нас покинул. Один раз попросил меня заменить его здесь, в этой студии, что я... Не скрою, с удовольствием и делаю. С удовольствием не потому, что вместо Киселева, а потому, что лишний раз пообщаться с вами, дорогие друзья, для меня всегда большое удовольствие. А также возможность не одному здесь посидеть перед микрофоном, а с гостем. Позвать гостя. Вот мы будем обсуждать сегодня разные события недели. Во второй половине, начиная с 9 часов, в обычном режиме в виде программы «Суть событий», большая часть которой будет, наверное, посвящена разговорам с вами. А в первой половине я буду не один, а буду со своим давним знакомым, назовем это так. Поэтому мы, конечно, на всякий случай будем обращаться друг к другу на «вы», поскольку так полагается перед камерой. Я как-то очень не люблю всякого микрофона. На «вы». Но заранее я попрошу прощения у радиослушателей, что мы, вероятно, иногда будем сбиваться, потому что знакомы мы чрезвычайно долго. Вот этот голос, который вы слышали, принадлежит Сергею Звереву. Его титул звучит следующим образом. Президент компании развития общественных связей, известный всему политическому бомонду российскому как Кросс. Вот говоришь Кросс, и все понимают, что это не то, что бегают через лес, а то, чем командует Сергей Александрович Зверев. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здрасте. Добрый вечер.
Я про Зверева могу сказать много хорошего и интересного, но в частности могу сказать, что это был, пожалуй, тот человек, который в свое время придумал независимые телевидение в России и был у истоков НТВ вместе с Киселевым, Малашенко и Гусинским, не скрою. Вот. И, по-моему, гордится этим до сих пор. Добродеевым, совершенно верно.
Вот, а также Зверевым.
Бывает. Вот этого... Это уже те детали, которые мне не знакомы. Добродеева действительно забывать не следовало. Он сыграл чрезвычайно важную во всей, я подчеркиваю, этой истории роль. От начала ее до конца ее. Вот. Что касается дальнейшего пути Сергея Александровича Зверева, он побывал и высокопоставленным государственным чиновником в администрации президента Российской Федерации, принимал участие в разных избирательных кампаниях. Носил коробки из-под ксероксов, как теперь выясняется, туда-сюда, обратно. Точнее, наполнял их, эти коробки из-под ксероксов. А на самом деле, если серьезно, он один из самых высококлассных и высокопрофессиональных политических интриганов у нас в стране. И это его профессия. Хотя
я бы
развитие общественных связей
не согласился, да? Конечно, бы вот с такой характеристикой.
Но скажите, что это, тем не менее, близко к истине. В общем, ну хорошо, ну давайте говорить, что это в положительном смысле. Ну, в конце концов, интрига в политике вещь неотъемлемая, необходимая. Политика состоит из людей, прежде всего. Отношения между людьми достаточно часто принимают разные формы, в том числе вот такие формы, достаточно загадочные, запутанные и так далее. Ну вот, например, то, что мы видим в последние дни, что так блистательно разрешилось сегодня. Генеральный прокурор становится министром юстиции, министр юстиции становится генеральным прокурором. На сторонний взгляд, что это такое? Это интрига. Это вот что-то такое, они там интригуют. А что же еще? Вот передвигают с места на место. В свое время другая блистательная интриганка политическая в России, Джохан Реджеповна Полыева, до сих пор занимающая чрезвычайно важный государственный пост, говорила на публике, что если потребуется, она может назначить Явлинского директором московского зоопарка. Просто вот из любви к такому вот спортивному интересу. Она может это устроить, если нужно. Это было, конечно, преувеличение.
Когда это было?
Ну, это было довольно давно. Тогда, когда она еще была совершенно вправе делать такие безответственные политические заявления. И ей совершенно как-то ничего за это не было. Потому что она не занимала тогда тех постов, которые она занимает сегодня. Сегодня, конечно, она не может позволить себе такого. Тут уж не до шуток. Вот. Но действительно, интриги бывают разные и запутанные. Сергей Александрович, а что бы на самом деле это все означало?
Ну, вы знаете, я на самом деле считаю, что В общем, интрига здесь, безусловно, присутствует. Интрига здесь, безусловно, присутствует. И это мы можем с вами гадать о глубине замысла, что же за этим стоит. Я думаю, что все наши догадки, они на самом деле будут неверны. Потому что что двигало нашим президентом, который сделал такую вот рокировку сегодня, как раз выехал в Москву, это много обсуждалось. Это рокировка справа налево, слева направо, усиление, ослабление и так далее. Я думаю, что мы этого никогда не узнаем. Потому что решение принимал, собственно говоря, один человек. И что им двигало, это, в общем, тайна за семью печатями. Безусловно, должность генерального прокурора, она значительно более весома, нежели должность министра юстиции в нашей стране.
Сейчас.
Сейчас.
В настоящую минуту.
Ну, да, скажем так. По крайней мере, это было. Но я думаю, что, честно говоря, что и в дальнейшем это будет именно таким образом, потому что все-таки Генеральная прокуратура – это одна из наиболее мощных силовых структур, которые в стране существуют. Это структура, которая реально проводит расследование, реально обладает возможностями как наказать, так и, в общем, не заметить. И Генеральная прокуратура, люди, которые в Генеральной прокуратуре работают, они имеют определенную возможность так или иначе трактовать закон.
Сейчас.
Завтра это будет то же самое, потому что просто тот объем функций, который в Генеральной прокуратуре существует, он таков. Если вы обратили внимание, Чайка ведь сделал заявление о том, что он считает неразумным выделение из Генеральной прокуратуры органов следствия.
Несмотря на то, что он достаточно много раз в последние месяцы говорил прямо противоположное. Говорил о том, что прокуратура нуждается в реформировании.
Да. Дело в том, что меняется позиция. Да? Вот когда вы являетесь министром
Место
юстиции...
Место красит человека в данном случае. Оно красит его оно в самые разные цвета.
Нет, оно не красит. Оно, скажем так, влияет на его подход и анализ сложившейся ситуации. Потому что, будучи министром юстиции, он мог иметь определенные, скажем так, интересы. Будучи генеральным прокурором, у него эти, скажем так, мотивации некоторым образом меняются. Они становятся справа налево или слева направо, да, как вот рокировка, да. Значит, соответственно, Министерство юстиции, по большому счету, это тоже это не силовое ведомство, безусловно. Это ведомство, которое имеет значительно больше чисто юридических функций в нашей стране. Но, безусловно, это тоже, в общем, достаточно важный орган. Мы все время говорим о том, что вот, так сказать, перед эфиром мы говорили о том, что это, значит, исполнение наказаний, это служба судебных приставов и так далее, так далее. Но вообще-то это регистрация политических партий.
Да-да, вот это особенно интересно.
Да, но я бы еще
с приближением выборов.
Я бы еще заметил, что это не только регистрация партий политических объединений. И это, я прошу прощения, регистрация и утверждение всех тех распоряжений правительства, всех тех нормативных актов, которые издаются вообще правительственными органами. Поэтому Министерство юстиции, позиция Министерства юстиции, она в этом смысле очень-очень важна. Так что, когда президент, так сказать, отметая все досужие домыслы и слухи, опала, не опала и прочее-прочее, в Китае заявил о том, что господин Устинов найдет себе
достойное применение,
да, вот как раз, так сказать, это достойное применение здесь можно найти совершенно, совершенно запросто.
Правильно ли я понимаю, что вы считаете, что вот в этот момент и, скажем, с заявлением Чайки, вот этим тронным заявлением, которое он сделал сегодня, следует перестать говорить всерьез о предстоящей реформе прокуратуры. Вот, собственно, выделение этого Следственного комитета из нее, реальность задач полномочий.
Я считаю, что об этом серьезно-то, в общем, давно никто и не говорит. То есть говорить-то мы можем с вами.
Была одна из версий на отставку Устинова, что вот это все подлежит серьезному
реформированию. Такие вещи, ведь идея о реформировании органов следствия, да, она появилась несколько лет назад. Это не идея последних, так сказать, нескольких недель, и возникла она не в связи с отставкой Устинова. Это всем известно. И в течение этих лет фактически ничего по этому поводу не делалось. Не произошло ничего в момент административной реформы, когда это можно было сделать достаточно естественно, да? Не произошло ничего и до, и после этой самой административной реформы. Это просто говорит о том, что на самом деле серьезно, эта реформа и, в общем, не рассматривалась как некий такой шаг, который должен быть реализован в какие-то...
А нужна она, на ваш взгляд, на ваш экспертный взгляд? Я понимаю, что вы так, не находитесь внутри этой, внутри этой системы и даже не юрист, но, тем не менее, вы представляете, как устроена государственная машина
сегодня. Дело все в том, что, вообще говоря, ведь вы...
Ну, про военную реформу, там мы не сомневаемся. Военная реформа нужна в том или ином виде,
да,
или иной глубины, но нужна.
Хотя, опять-таки, так сказать, нужно договариваться о том, что мы
понимаем под этим словом. Да.
Реформа, значит, Генеральной прокуратуры или органов следствия, также что мы понимаем под словами военная реформа.
Знаете, под реформой прокуратуры, это важное на самом деле место, да, под реформой прокуратуры,
выделение органов следствия.
Да, и мы понимаем разделение органов.
Вы же прекрасно знаете, что
судебного надзора
и мировая практика существует как такая схема, так и такая схема.
Вот я и спрашиваю, надо, не надо? Лучше, хуже, уместно, неуместно. Поэтому и спрашиваю.
Честно говоря, знаете, я... У меня папа, он всю жизнь служил в органах МВД. И как-то вот в моем юношеском состоянии я вот точно совершенно знал, что я буду поступать в школу милиции, буду служить в милиции. И, в общем, это та дорога, которая меня, очевидно, ждет. И мудрый папа, он сделал так, что я, в общем, в милицию не попал. А потом он объяснил, почему. Он сказал, ты знаешь, в течение многих-многих лет я постоянно находился в состоянии выведенного за штат человека. Я находился постоянно в состоянии реформы. Любая такая перетряска, она ведет ведь к очень простой вещи. Да? В течение длительного периода времени структуры просто-напросто перестают работать. По одной простой причине, потому что люди начинают перемещаться, люди начинают из одного места уходить в другое, меняться стульями, меняться функциями и так далее, так далее, так далее. В нынешней ситуации, наверное, это можно сделать. Наверное, это можно сделать. Хотя, вот, так сказать, опыт проведения административной реформы показывает, что, по большому счету, реформа, которая до конца не продумана, не прописана...
Приводит прямо противоположный результат.
И в данном случае, честно говоря, до тех пор, пока четко совершенно не будет понятно, что собираются сделать, как собираются сделать, каковы будут функции одной структуры, каковы будут функции второй структуры, каковы функции будут третьей, четвертой и так далее, потому что ведь следствие собираются объединить со всех силовых ведомств, грубо говоря, да, сделать, так сказать, некий такой действительно федеральный следственный комитет в виде такого серьезного монстра. Но в тот момент времени пока нету абсолютно ясного понимания, а что же ты собираешься сделать, что ты собираешься иметь на выходе, как перераспределить функции, это делать просто нельзя, потому что это делать очень опасно. Это можно парализовать вообще работу всех органов и всех структур. Это моя точка зрения. Если понимание существует, если это понимание разделяется и в этих силовых ведомствах, если, потому что ведь существует простая, так сказать, вещь, как нежелание, такой тихий саботаж тех людей, которые принимают участие в том
тогда,
или ином реформе.
Ну, тогда, собственно, самый простой вопрос остался. Да. Так что, оно существует, это понимание? Или если понимание существует?
По-моему, нет.
Ну,
по крайней мере, из, так сказать, моего какого-то общения с людьми, которые так или иначе, значит, с этим связаны, да, у них этого понимания не существует. В этой связи я считаю, что...
Но
наверное,
есть отдельные люди, есть, например, там, очень много слов, во всяком случае, сказано, что есть по меньшей мере один человек, у которого существует такое понимание. Козак называется.
Да.
Его держат, тем не менее, аккуратно все это время на дистанции от всей этой истории. Вот сейчас вроде опять
говорю, но господин Козак...
А не для него ли? Не для него.
Но господин Козак, дело в том, что ведь у нас, так сказать, был архитектором вместе с господином Грефом, насколько я понимаю, административная реформа. И, в принципе, те идеи, которые закладывались в административную реформу, они были в определенной степени прописаны. Но когда начали реализовываться, то выяснилось, что есть некоторые такие лакуны, да, до которых руки не дошли, про которых просто забыли. Да, помните, так сказать, всякие разговоры о том, что эта функция пропала просто вот в структуре государственной власти. Помните, метеорологию забыли где-то, так сказать, она просто растворилась по ходу пьесы. Да? То есть это вещь очень серьезная. Вот с кондачка к подобного рода реформам просто не подходит. Поэтому у Козыка, возможно, такое представление есть. Да? Но до тех пор, пока не будет существовать детального плана, до тех пор, пока не будет понимания, так сказать, у каждого своего маневра, с моей точки зрения, делать очень, очень опасно.
Понятно. Последнее, пожалуй, в финале этой темы, я думаю, что нужно оценить... Вероятность того, что вся эта история с перемещениями, встречными генерального прокурора и министра юстиции начнется и закончится просто передвижением групп людей. Что на самом деле нас не ждут никакие реальные изменения системы, структуры, подхода,
образа
действия и так далее. Вот, да,
Я с этим не согласен.
Дело потому в том, что такое мнение не существует. Да, ну понятно, одну компанию заменили на другую компанию, а все остальные тоже самое.
Дело в том, что господин Чайка и господин Устинов — это совершенно разные люди. Совершенно по-разному они относятся к выполнению тех служебных обязанностей, которые у них есть. Я не хочу сказать, что кто-то это делает лучше, а кто-то делает хуже. Да? Просто говорят, что они делают это по-разному. Да? И в этой связи, я думаю, что и, скажем так, ну, я не буду говорить политика, да, но, по крайней мере, действия Генеральной прокуратуры и действия Министерства юстиции, они, безусловно, изменятся. И эти действия будут носить отпечаток его главы. То есть, безусловно, личность господина Чайки, она будет влиять на то, что будет происходить в прокуратуре, и равно как и господин Устинов окажет свое влияние на то, что будет происходить. Его принципы, его, так сказать, мировоззрение, его привычки, да, будут влиять на то, что будет происходить в Министерстве юстиции.
Есть одно еще обстоятельство, внешнее ко всей этой истории, но тем не менее чрезвычайно важное, особенно если вспомнить, что происходило там в телевизоре на протяжении вот тех двух недель, что решалась судьба генерального прокурора и, как мы теперь понимаем, министра юстиции. Значит, вроде создалось такое ощущение, что все эти перемещения приведут к каким-то разоблачениям, восстановлениям справедливости.
Ну, они, в общем, как бы, так сказать, начали приводить к...
Да, вот они начали. Да. А теперь выясняется, что велика вероятность, что те самые люди, о которых можно было бы, кажется, уже, слава богу, начинать говорить как о людях...
Прошедшего времени.
Они теперь Министерство юстиции. Мы же говорим о командах, правда, не об одном человеке. Нет, абсолютно неудивительно будет, если мы обнаружим сейчас в Министерстве юстиции много разных сотрудников Генеральной прокуратуры,
в
Министерстве юстиции. Да. Где будет госпожа Вишнякова? Несложно догадаться, я думаю.
Не факт,
но вероятность велика. Даже относительно господина Колесникова вероятность велика, что мы его обнаружим, предположим, во главе главка руководящего, скажем, регистрации политических партий. Отличное применение для него нашлось бы в таком виде. Я думаю, что чудесные в таком случае состоялись бы беседы между ним и рядом лидеров наших партий. Вот. Ну, в общем, это логично, да, правда? Вот это было бы вполне в порядке вещей.
Вполне логично, да, это все в нашей традиции.
А что разоблачать в этих обстоятельствах, когда как-то вот они перешли через улицу и как-то оказались опять важными, серьезными джентльменами, и опять не подступишься?
Ну, понимаете, ведь, опять-таки, наша как-то культурная традиция, она не говорит о том, что мы как-то всегда разоблачаем и доводим эти разоблачения до конца своих предшественников и своих, так сказать, людей, которые занимали эти должности и имели какие-то, так сказать, более или менее серьезные отступления от правил и функций. Исполнение функций. Да, это, в общем, такая чисто российская традиция, что если ты вошел в некий круг, то ты в этом круге можешь находиться очень долго, и тебя, в общем, никто трогать особенно это и не будет.
Номенклатура называется.
Номенклатура, да.
Называется номенклатура?
Да. Узкий слой этих революционеров.
Да. Потребовались новые люди, помните, и это и пришли новые люди, и это оказалось те же самые люди.
И это оказалось те же самые, и оказались на новых местах.
Да.
Да, безусловно, безусловно. Это там проблема компетенции, грубо говоря, да? Я думаю, что разоблачения будут, потому что разоблачения, они так или иначе. Ну, у нас мы ведь проводим кампании, да? Вот сейчас идет одна кампания. В рамках этой кампании, безусловно, будут разоблачения. Как далеко они будут идти, эти разоблачения, и какие орг-выводы из этих, так сказать, не только орг-выводы из этих разоблачений появятся, это вопрос сложный. Потому что он здесь, опять-таки, в нашей российской традиции, не хочу обсуждать, хорошо или это плохо, да, это, так сказать, у каждого человека своя оценка всего этого, да, но в рамках нашей российской традиции как-то разоблачения высоких чиновников, они особенно никогда и не происходили. Так, может, если пожурят или в ссылку отправят генералиссимусов.
Понятно. Ну, прежде чем мы перейдем к другой теме, а все-таки рано или поздно надо к ней перейти, потому что, знаете, есть такое французское выражение «la conversation se débrouille». Знаете, вот разговор как-то склоняется к... Как бы это перевести? Склоняется к непристойности.
Я, к сожалению, вот что такое? К сожалению, французского не знаю. Да.
Вот. Я вот что, между прочим, хотел напомнить нашим слушателям одну полезную техническую информацию. Она заключается в том, что 7256633 – это пейджер, который по-прежнему работает, как ни в чем не бывало. И некоторое количество сообщений мы уже получаем. Одним из них я сейчас воспользуюсь, потому что оно очень правильное, любопытное и своевременное. 7256633 – это пейджер. 970-45-45 – 495 код Москвы впереди, значит, 495-970-45-45 – это СМС. Отличное, между прочим, тоже средство общения с нами. Так что... Что? Куда? Что ты мне показываешь? А, он подглядывает в экран и пытается понять, что же, собственно, я ему заготовил. Ничего, на самом деле, я особенно не заготовил, кроме того, что один из слушателей...
Просто такое количество экранов,
один
я пытаюсь понять,
да,
где из них что написано.
Один из слушателей, Илья, очень правильно мне напоминает, что среди прочих постов и ипостасей, которые следовало бы упомянуть в связи с именем Сергея Александровича Зверева, есть еще и его пост в «Газпроме», который он занимал достаточно долго, и ну, не очень, хорошо, не надо на меня так смотреть, не очень долго, но достаточно для того, чтобы разобраться, как на самом деле...
Чтобы иметь строчку в биографии.
Чтобы иметь строчку в биографии, чтобы украсить свое CV этим замечательным наименованием, и чтобы получить право на вопрос о том, как видится бывшему сотруднику высокопоставленному, менеджеру «Газпрома», сказал бы я. Все вот эти вот пертурбации с российско-украинскими газовыми историями, они получили сейчас какое-то новое... Я бы сказал, новое напряжение, новую температуру в связи с возвращением Юлии Тимошенко на пост премьера и с ее довольно жесткими заявлениями на этот счет. Вообще, как видится вам история, особенно мне интересна история с этим посредником. Вот загадочной, вполне загадочной и малопрозрачной компанией, которая между Россией и Украиной засела в этой газовой истории. В прошлые времена «Газпром» тоже с удовольствием и с увлечением работал с разного рода посредническими и такого рода, структурами. Да-да. Вот расскажите, как вам это видится? Вы же многое знаете про это, про то, как оно устроено на самом деле. Многое помните, наверное, из прошлого.
Вы знаете, на самом деле ситуация-то очень сложная, имеющая давнюю историю, потому что проблемы с Украиной... Они начались ровно в тот момент времени, я имею в виду газовые проблемы с Украиной, они начались ровно в тот момент времени, когда Украина приобрела статус независимого государства. И эти проблемы тянутся вот уже там 15 лет. Потому что, по большому счету...
А приобрела она этот статус, хочу напомнить, на несколько недель раньше, чем Россия приобрела этот статус. Потому что Горбачев еще не отказался от своего поста президента СССР.
Да, причем надо заметить, что это было зимой.
Да-да, вот именно. Да, а Украина уже вполне все подписала к этому моменту.
Да, значит, понимаете, проблема всегда была. Проблема была, она состояла из, в общем, по большому счету, двух моментов. Первое, это, безусловно, несанкционированный отбор газа, который осуществляли и осуществляют наши украинские братья и сестры в правительстве и структурах, которые так или иначе работают с транспортировкой газа. Это первое. Второе – это проблема с неплатежами и проблема с ценой. Эта история очень старая. Этой истории много-много лет. И здесь ведь надо давать себе отчет вот в чем. В свое время, когда в Советском Союзе строилась газотранспортная система, это было единое государство, которое, по большому счету, и создавалось тем, чтобы все наличествующие возможности, я имею в виду ресурсы газа, были как-то, так сказать, завязаны в единую систему, и транспортный коридор выбирались наиболее оптимальный на тот момент времени. Наиболее оптимальный транспортный коридор он проходил через Украину. И в этом смысле, конечно, у нас очень незавидное положение, я имею в виду Российской Федерации, потому что как Украина зависит от российского газа, так, собственно говоря, Россия зависит от газотранспортной системы Украины. И мы здесь, как сиамские...
Да, и кто кого тут за горло держит, на самом деле не очень-то и понятно.
Я бы даже сказал, что понятно. Потому что за горло-то держит Украина. По одной простой причине, потому что с учетом той цены на газ, которая существовала и существует до сих пор в Российской Федерации, внутренняя цена на газ, она значительно ниже мировых цен, европейских цен, и поэтому, в общем-то, значительную часть своего дохода «Газпром» получает от экспортных контрактов. Мало того, поскольку инвестиционные все проекты на освоение новых месторождений, строительство новых газотранспортных сетей и прочее, это проекты, которые требуют колоссальных вложений, то значительная часть из этих газовых контрактов, она уже давно заложена, перезаложена под те кредиты, которые, значит, идут на вот разработку и поддержание тех мощностей, которые в «Газпроме» существуют.
Ну и политические, между прочим, очень многие планы тоже на газе замешаны, да? Поиски России нового места в мире или, по меньшей мере, нового места в Европе.
Это вопрос уже вот вчерашнего дня, потому что, так сказать, советский период это, безусловно, имело место, но это не было так превалировало, да, потому что Советский Союз имел статус сверхдержавы не только и не столько потому, что у него был Министерство газовой промышленности, которое экспортировало газ, да, были все-таки, так сказать, некие другие еще основания для того, чтобы...
А теперь других оснований становится все меньше,
да,
а газ, соответственно, играет
меньше,
все больше и больше.
Газ становится играть все больше и больше роль, тем более, что, в общем, Европа очень прекрасно понимает о том, что на самом деле зависимость от ресурсов, газовых ресурсов Российской Федерации, она с течением времени просто повышается. В этой связи я считаю, конечно, что до тех пор, пока северо-западный газопровод не будет построен, мы будем находиться в очень сложном положении. И только искусство переговоров и взаимных, так сказать, ультиматумов и взаимного попытки взаимного учета тех или иных позиций, они будут, в общем, позволять нам каким-то образом выходить из этих сложных ситуаций.
Ну, все дело, собственно, тогда в пропорциях между ультиматумами и учетом позиций.
Конечно.
Ну, как-то, знаете, через запятую это перечислили.
Это
разные вещи.
Дело в том, что все взаимоотношения с Украиной на протяжении там, последних, даже десятка лет, да, это как бы ультиматум с одной стороны, встречный ультиматум с другой стороны, и попытка переговоров для того, чтобы, так сказать, найти какое-то компромиссное решение. В тот момент времени, когда Украина выступала в качестве, так сказать, действительно дружественного государства, да, России в том понимании, в котором это понимало в тот момент времени российское правительство и российская высшая власть, да, то это был один политический подход. И фактически Российская Федерация датировала Украину, это все прекрасно понимают. В тот момент времени, когда ситуация изменилась, и мы исходим из парадигмы, что на сегодняшний день Украина ориентируется в основном на Запад, серьезно строит планы вступления НАТО и прочее, то здесь, естественно, появился другой подход. Да, что если мы живем с партнером, то мы можем иметь больше уступок. Если мы имеем дело не с партнером, а, в общем, с страной, со структурой, которая в определенном смысле нам противостоит, то, безусловно, уступок может быть меньше. Поэтому это вопрос достаточно сложный. Я считаю, что то заявление, которое Тимошенко сделала, оно в значительной степени популистское. Это заявление связано, так сказать, вот с тем, что ей необходимо делать какие-то такие яркие, громкие заявления в момент вступления второй раз, так сказать, на свой пост. Вот, потому что, по большому счету, плюс, конечно, это в определенной степени удар под дых господину Ющенко, да? Поскольку за этими договоренностями, в общем, стоит его фамилия. И это, с моей точки зрения, в общем, достаточно серьезный такой, так сказать, элемент предвыборной кампании на пост президента.
На ваш взгляд, как много личного сегодня в российско-украинских отношениях? Вот был период, когда казалось, сразу после выборов, после неприятных историй с Януковичем, ошибочных поздравлений, каких-то встречных заявлений, обвинений в отравлениях и всякое такое. Был период, когда казалось, что почти ничего, кроме личного-то и нет. Что просто так много страсти, так много личных отношений.
Я думаю, что страсти поутихли. Я думаю, что страсти поутихли, и, в общем, начинает превалировать как с одной стороны, так и с другой стороны абсолютно прагматическая позиция. Потому что это заявление Тимошенко, оно, по большому счету, абсолютно прагматичное. Она исходит, из двух позиций. Да? Она исходит из возможности бюджета Украины расплачиваться с Россией в тех объемах, которые есть. Это первое. Но я бы сказал, что, наверное, даже не основная мотивация. Все-таки основная мотивация чисто политическая. Это подставить очередную ножку своему партнеру по оранжевой коалиции господину Ющенко.
Значит, все-таки в этом смысле много личного.
Это уже не отношения между Россией и Украиной.
Понятно.
Это уже отношения Украина-Украина. Если говорить о внутриукраинских отношениях, да, то я считаю, что там в значительной степени превалирует именно личное. Угу. А не, грубо говоря, общественное, да? А вот в отношениях России и Украины, с моей точки зрения, в общем, стало все значительно более прагматично. Значительно более прагматично. Причем как одна, так и другая сторона с прагматизмом, граничащим с цинизмом, пытается добиваться каких-то, так сказать, своих интересов. Как экономических, так и геополитических. Это абсолютно естественно, нормально. Политика, в общем, это вещь непростая и весьма циничная.
Понятно. Еще один сюжет, вот так перебирая важные сюжеты.
Про Украину надо поговорить о выходе Украины в 1/8 финала.
Ой, да. Надо просто констатировать, что это произошло. Произошло. Тем более, что как-то большие споры по этому поводу. Вот не далее, как час тому назад в этом эфире происходило большое обсуждение того, назло кому-нибудь надо болеть за Украину или нужно болеть за Украину. Просто из любви к Украине.
Просто.
Но, во всяком случае, по-моему, никто не сомневается, что за нее надо болеть.
Это правда,
так
да.
ли или
это
так. Вот,
наши.
В общем, какое-то...
В хорошем смысле.
Какое-то ощущение, да. Какое-то ощущение есть. И, во всяком случае, вот там полчаса тому назад, входя просто вот в здание, где находится «Эхо Москвы», я обнаружил 4 таких здоровенных мужиков, которые здесь сидят на охране внизу просто на улице.
Поскольку
мы
с вами вместе стояли около
этого
телевизора.
Да, я просто слушателям расскажу, что, в общем, я посмотрел, как они смогли, у них маленький там телевизорчик в их этой охранке стоит, и как-то та страсть, которой они это смотрели, она вполне как-то соответствует слову «наши» в лучшем смысле этого слова. Да и себя я тоже поймал 10 минут спустя, остановившись возле этих мужиков, как-то я не пошел дальше, а вот ноги мои отнялись в какой-то момент. Я даже застрял перед этим телевизором рядом с ними, где я обнаружил входящего в наше здание.
И первый вопрос, который я задал.
Да, какой еще? Разумеется. Вот. И все же, от Украины придется отстать временно, несмотря даже на эти вполне радостные обстоятельства. Если мы заговорили обо всяких стратегических точках соприкосновения экономики с политикой, что ли. Что-то так, Морщ, я что-нибудь не то говорю?
Нет,
все в порядке. Черт, я опять сбился на «ты». Хорошо. Время от времени это будет происходить. Мы же предупреждали. Помимо газа есть еще отличная важная вещь. Металл называется.
Металл.
у нас на минувшей неделе продолжались просто оперные страсти. Ну, вот просто как-то одновременно Норма, Тоска и Мадам Баттерфляй. И все это на почве стальной. Опять мнения разделились. Либо Россия в лице талантливого, молодого, эффективного и энергичного менеджера Мордашова приобретает контроль над крупнейшим, или там одним из крупнейших, а может быть даже таки действительно крупнейшим в мире производителем металла. И вот таким образом закидывает свою щупальцу на европейскую экономику. Одна версия происходящего. Другая версия. Богатый человек Мордашов, аккуратно, прижимая локтем к боку, что удается вынести, уносит ноги из российской экономики, поскольку здесь крупному собственнику становится неудобно, неуместно, некомфортно, неуютно, и даже ценой потери контроля над компанией, и даже ценой репутационных
как-то
потерь.
Как-то вы противоречите себе, Сереж. С одной стороны, вы говорите, что он приобретает контроль.
Нет, я говорю, что есть две версии. Есть одна версия.
Но дело все в том, что, унося, прижимая то, что он приобретает контроль над этой самой европейской.
Тут, как я понимаю, мнения разошлись. То ли приобретает контроль, то ли не приобретает контроль, то ли делает вид, что приобретает контроль, то ли сохраняет теоретическое право когда-нибудь приобрести контроль.
По условиям новой сделки, по условиям новой сделки Алексей Мордашов как раз предложил, что, в отличие, кстати говоря, от первого варианта, да, что он будет иметь право голосовать своими акциями, как обычными акциями. Он фактически становится крупнейшим акционером этого сталелитейного гиганта. Так что здесь, в общем...
То есть вы склоняетесь к первой версии? Это приобретение?
Я склоняюсь... Нет, это... Ну, как... Что значит приобретение? Это вообще говоря...
Ну, это вот тут мы приобретаем, вот...
Но это, во-первых, не мы приобретаем.
Россияне.
Не мы приобретаем, а Мордашов приобретает. Не надо
путать
Не надо пытаться каким-то образом
примазаться
к тому, что он приобретает. К сожалению, мы с вами здесь ничего не приобретаем. Хотя хотелось бы, конечно, надеяться. Но, как мне представляется, это нормальная абсолютно стратегия развития крупного бизнеса. Очень многие сегодняшние наши игроки достигли действительно тех масштабов, когда они могут выходить с предложениями подобного рода масштаба. И создается, в общем, совершенно уникальная компания.
Потанин в Африке что-то такое затевает большое.
Потанин в Африке затевает...
С алмазами
какими-то. Прошу прощения, Лукойл в Африке и в Южной Америке разрабатывает месторождения. Те же алмазы Якутия-Саха, да, значит, они разрабатывают опять-таки месторождения в Африке и прочее, прочее. На самом деле это абсолютно естественный, с моей точки зрения, абсолютно естественный процесс. Потому что сегодня те люди, которые так или иначе контролируют, наверное, не надо обсуждать вопрос, как контролировать, почему контролировать, каким образом контроль попал к ним и так далее. Это тема другого разговора. Но те люди, которые сегодня контролируют такие активы, да, они вполне естественно думают о том, как эти активы приумножить, как сделать свой бизнес больше, эффективней. Поэтому мне представляется, что это не совсем правильно. Потому что, знаете, как для того, чтобы, прижав локтем, попытаться, значит, вот спрыгнуть с поезда, да, существуют совершенно и другие более простые способы. Они, может быть, не менее
опасны. Да, не похоже,
не
что
может быть,
в таких количествах ты действительно за щекой не вынесешь.
Вот. Знаете, проблема-то заключается в том, что в тот момент...
Через Кипр не переведешь. Через латвийский банк.
В тот момент времени... Как вы просто про латвийские банки?
Что ж теперь, да?
Через Кипр теперь тоже не проведешь.
Вот я и говорю, не проведешь.
Член Европейского Союза.
Да, не проведешь. Вот я и говорю, не проведешь. Ни через одно, ни через другое.
Да. Так весь вопрос... Нет, ну это же разница. На самом деле с этим приобретением фактически металлургические заводы, как они были, так они и остались. Никто никуда их в Люксембург, их в Лихтенштейн, Люксембург и так далее, их никто не перевозит. Они как были на территории Российской Федерации, так и останутся на территории Российской Федерации. Как рабочие места были здесь у нас, так они и будут у нас. Да? Другое дело, что господин Мордашов получит возможность уже влиять значительно более серьезным, иметь более серьезное влияние вообще на, скажем так, общемировой рынок стали, черной металлургии в целом. Это совершенно другой вопрос.
И для наоборот. Него,
понимаете, большой
вообще
бизнес...
в этой истории очень много интересного связано со словами «и наоборот». Это же ведь вот этот процесс замечательный, что мы там начинаем влиять на то и сё, претендовать на это и то, контролируем здесь и там. Но это же ведь двусторонний процесс,
понимаете,
правда?
Сереж,
нет никаких оснований считать, что это в одну сторону.
Понимаете, проблема заключается в том, что для вот тех людей, о которых мы так вот рассуждаем, для них деньги, вообще говоря, перестают выполнять вот роль того всеобщего эквивалента, о котором у нас...
Перестают быть купилками, как
да,
говорил
да,
один
да,
мой знакомый.
Да. Это уже кубики. Это кубики для, ну, как Лего, там, да, детская игра. Или, так сказать, это конструктор, из которого они конструируют. Это уже игра. Они конструируют... Ну, что такое? 1 250 000 000. Понимаете?
Они конструируют.
А я не понимаю.
Нет, я понимаю. Я, разумеется, не способен ощутить этих чувств, как и вы, на самом деле. Но я примерно представляю себе... Ну, я могу себе вообразить, как люди к этому относятся. Что они за этим видят.
Это
но только
игра.
Я только одновременно... Не позволяю себе забыть о том...
Ему неинтересно играть... Вот в этом масштабе.
Да.
Завтра
понимаю.
Он выходит на совершенно другой масштаб игры.
Понимаю.
У него кубики становятся больше.
Понимаю. Но вот вам другая сторона дела.
Да.
В моей собственной биографии
да.
был такой момент, когда я, решив, что пора бы уже наконец начать что-нибудь понимать в том, как устроена современная фирма, как вообще деньги внутри нее ходят, как налоги платятся, как вообще бизнес разный устроен, пошел и...
Учиться.
Да, совершенно верно. И... Так, закончил-то или там заканчивал такие довольно интенсивные курсы в одном хорошем учебном заведении московском. И вместе со мною, вот в этой группе, где вполне взрослые люди там повышают свою MBA. Квалификацию. Не MBA. Не MBA, нечто гораздо более приземленное, практичное и так далее. Сидело человек 8 менеджеров среднего звена из Северстали.
Так.
Вот их фирма отправил в Москву учиться молодых людей, потому что пора им повышать свою квалификацию и из бухгалтеров становиться там финансовыми директорами каких-то предприятий или каких-то подразделений внутри этой компании. И это было, я их как-то расспрашивал, как у них это устроено, и было это совершенно все очевидно, естественно и, ну, как-то неизбежно. Да, компания наша растет, кадры нужны все более и более квалифицированные. Вот наше руководство, наш владелец заботится о том, чтобы квалификация поднималась здесь. Теперь владелец другой. Интересы другие.
Ну, нет.
Приоритеты другие.
Ну, нет.
Почему нет?
Да
а
потому
теперь
что...
может проще бельгийцев ввести?
Да потому что нет.
Ну, вот нет, ну, надо бы это нет как-нибудь снабдить каким-нибудь аргументом.
Вопрос кадровой политики, да, это вопрос управления.
Специализация начинается. Значит, давайте так,
ну,
там воспитываем инженеров, а здесь закапываем отходы.
Да,
потому что компания думает о том.
А я вот недавно разговаривал...
Я сразу предупрежу, что я на самом деле так не думаю. Это я утрирую эту позицию, потому что я слишком часто слышу такого рода аргументы. Надо и их предъявить, надо и их попытаться отстоять.
Проблема, она на самом деле... Ну, тут, во-первых, для того, чтобы вот это все рассуждать, нам нужно более четко иметь информацию о том, какова структура той сделки, которую заключает Мордашов с Арселором, да? Арселор или Келор, как это?
Арселор. Правильно, по-моему, Арселор.
Арселор, да. Значит, нужно больше понимать структуру сделки, потому что мы не знаем, кто будет управлять российскими активами, как они будут управляться и так далее, и так далее. Возможно, вполне, что там появятся инженеры там, из Северной Америки, Бельгии и так далее, и так далее. Но вот тут очень хороший один мой знакомый некоторое время назад разговаривал с не менее крупным промышленником, нежели господин Мордашов, и они обсуждали вопрос как раз подготовки этих кадров, тех самых.
который, в общем, сказал, что тут с менеджерами, в общем, все более или менее, юристов просто очень много. Ну, другой вопрос, там, квалификации, а вот кого не хватает реально, так это не хватает инженеров. Вот инженерных кадров реально не хватает. И, говорит, мы специально, говорит, и институты создаем для этого, для того, чтобы люди учились и получали инженерную специальность. Мы и выпускников, так сказать, различных московских вузов отправляем на переобучение и за границу, и здесь, именно для того, чтобы воспитывать инженеров. Потому что, к сожалению, у нас за последние там, 15 лет у нас была очень неплохая школа по воспитанию инженеров, которые реально работали на производстве. Вот, знаете, из моей тоже трудовой биографии я работал некоторое время на ЗИЛе несколько лет и работал в главном литейном цехе ковкового чугуна. Так вот, там стояла линия Сумитомо по разливу, значит, металла. Она работала, потом она начала портиться, ну, естественно, в наших условиях, потому что она была засунута в помещение в полтора раза меньше, чем она должна была стоять.
Она была такая японская?
Ну, Сумитомо, она есть японская. Так вот, значит, когда эту когда у нее начались проблемы, то да, наши инженеры-электронщики, да.
Путем легкого постукивания.
Нет, они путем легкой модернизации схем и, так сказать, ящиков управления, да, они, в общем, заставили ее работать. И когда через некоторое время приехали инженеры с Сумитомо и увидели это, они сразу схватились за записные книжечки, ну, так, дверки, раз, и закрылись. Говорит, вот не надо, да, не надо это. Вот. К сожалению, на сегодняшний день эта школа в значительной степени утеряна. Ее надо создавать. И то, что люди типа Мордашова продвигают своих молодых менеджеров, чтобы они получали европейские знания о том, как устроен бизнес, как, собственно говоря, работает вся эта машина, говорит, в общем, не просто о том, что он хочет, чтобы это были наши. Он хочет, чтобы все это работало на уровне международных стандартов, мировых стандартов. И вне зависимости от того, на самом деле...
Ну, я просто к тому, что пока его интересы исчерпывались российские компании «Северсталь», вот я своими глазами наблюдал, что он заботился
наш
об этом.
Инженер,
и готов был тратить на эти деньги.
Наш менеджер на самом деле стоит значительно дешевле, нежели инженер бельгийский, американский и даже индусский.
Это правда.
И даже индусский, да? Вот. Поэтому я думаю, что эта политика не прервется. Я думаю, что интересы у господина... Знаете, еще раз говорю, да? Ну вот, как мне представляется, такого рода проекты, они заключаются в том, что просто люди выходят на совершенно другой уровень, масштаб игры. Игры. Потому что когда заключается сделка миллиард туда, миллиард сюда, это, в общем, это бизнес, конечно. Но это игра. Вот... В маленьком бизнесе, да, это там зарабатывание денег. И человек.
И выживание.
И выживание, да. А вот в таких масштабах это в значительной степени игра. Потому что один наш с вами общий знакомый миллиардер в свое время мне сказал, говорит, мне скучно, я, в общем, могу купить все, что захочу, могу купить. Не могу купить только нескольких вещей, да. Не могу купить здоровье там и так далее, и так далее. Но для меня это уже не зарабатывание денег. Для меня это определенный стиль жизни, и это игра, в которую я играю.
Понятно. Во всяком случае, интересно будет со всем
интересно
этим.
Будет,
и
конечно.
Еще интереснее будет, на самом деле, если это действительно приобретет двусторонний характер. Что,
еще интереснее будет,
что пока
если
не
это
похоже.
Не состоится.
Ну, это правда, да. Это еще может, да. Это может еще и не состояться. И будет отличная история, когда окажется... А если оно не состоится, значит, мы знаем, кто победил. Победил тут не зря мы индусов помянули как-то не к ночи. И действительно получится, что один человек унес из-под носа сначала половину украинской индустрии, теперь вот половину российской индустрии.
Европейской.
Ну, да. И перспектива развития российской, так скажем. Что ты мне показываешь на часы? Все в порядке? Что вы мне показываете на часы? И у нас еще 6 минут, которые я посвятил бы пейджеру. Прокомментируйте передачу. Нет, с вашего позволения, передачу все-таки не будем мы комментировать. Про газ вроде бы поговорили. Национальные проекты. Хочу вам сообщить, пишет нам Нина Андреевна из Москвы, по национальному президентскому проекту здравоохранения. Нас, врачей, сегодня предупредили о резком сокращении финансирования, а соответственно о резком сокращении лекарств бесплатных для больных, которые в этом кровно нуждаются. Ну, надо знать подробности, не очень понимаю, кого и где врачей предупредили. Но, во всяком случае, это повод для того, чтобы поговорить в оставшиеся буквально 5 минут на колоссальную, на самом деле, тему. Действительно, все больше и больше... Управление экономикой российской, такое впечатление, просто технологически. Раздвояивается. Раздвояивается на два потока. На просто экономику, просто бюджет, просто правительство. И вообще на такое вот рутинное повседневное функционирование. И национальные проекты. Какие-то отдельные люди этим занимаются. Отдельные решения принимаются, отдельные деньги выделяются. Вам как интригану, здесь я возвращаюсь к началу нашего разговора. Насколько представляется целесообразным такой подход, когда...
Проектный?
Ну вот, деление всего на важное и неважное, и выделение отдельных людей и отдельных денег на важное...
Ну, я бы не сказал, что здесь... Неважному. Не-не-не, ну, Сереж, я прошу прощения, тут все-таки логика несколько иная, это не речь не идет о том, что выделение важного и неважного, выделение там, выделяется дополнительные средства...
Ну вот мне, например, представляется, что у нас сегодня есть государственный бюджет, за который нужно отчитываться, и по которому есть сложная, серьезная процедура его принятия, формирования и так далее, и фонд президентских программ, который находится более или менее, так сказать, в свободном полете, который формируется не очень понятно.
А вы считаете, что это вот финансируется из фонда президентских программ? Это не совсем так.
Ну, по большей части это финансируется
из госбюджета, где есть отдельные статьи на финансирование этих самых нас проектов. Мало того, должен вам доложить, да, что как раз-таки у меня просто есть знакомые, которые так или иначе подключились в некотором смысле к некоторым национальным проектам.
Это же такое подключились, это как?
Ну, они будут выполнять определенные
немножечко
функции.
Отщепили финансового потока.
Нет, они будут выполнять определенные функции вот в реализации этого самого национального проекта. Так вот, они еще не заключили, они только выиграли конкурс. Они еще не заключили никаких контрактов. Они еще не получили ни копейки денег. Но к ним уже пришли правоохранительные органы и попросили предъявить всю документацию по поводу этих самых конкурсов, проектов и так далее, и так далее.
Должен сказать, ну, я думаю, что приз, который их ожидает, он как-то стоит того, чтобы пережить некоторые неприятности с правоохранительными органами.
Нет, там достаточно, я бы не сказал, что какой-то такой сладкий приз. Вот. Просто это все будет действительно проходить под лупой. Здесь я вот не согласен. Как раз к национальным проектам отношение, что у счетной палаты, что у правоохранительных органов, что у того же, той же Генеральной прокуратуры. Ведь если вы помните, да, то господин Чайка, да, когда он, так сказать, в тронной речи в Совете Федерации, он подчеркнул, что особое внимание органов прокуратуры будет уделяться ровно этой самой реализации этих самых национальных проектов. Это было в числе тех приоритетов, которые...
Кому же не надо создавать ничего, никаких зон повышенного внимания? Может быть, превратить это в рутину?
Я не согласился бы с этим.
Особое внимание, а за углом, значит, не будет особого внимания. Наоборот, переворачивается.
Это с этим я согласен, что зона особого внимания – это вопрос такой сложный. Но проектный принцип развития, с моей точки зрения, и, собственно, мировой опыт это показывает, да, что это один из наиболее эффективных методов. Другое дело, что проект должен быть всесторонне продуман, оценен, ну, это как проект реорганизации прокуратуры тот же. Да? Вот, там, проект должен быть прописан и продуман от начала и до конца. Да? Потому что нельзя, грубо говоря, попробовать сделать какую-то верхушечную часть этого проекта, не подготовив всю необходимую инфраструктуру, которая бы, грубо говоря, обеспечила верхушечную часть тем необходимым предметом, который вот там для него необходим. Это касается образования, здесь
нормальная процедура,
мы в состоянии,
может,
когда...
не надо ничего специального.
Мы в состоянии, когда мы без этой чрезвычайности просто не обойдемся в значительной степени. Это касается на самом деле фактически всего того, всех четырех этих национальных проектов, которые... Ну, ситуация с жильем у нас критическая, всем известна. Со здравоохранением отвратительная. С образованием хуже некуда.
сельское хозяйство фактически...
Как обычно.
Как, ну, даже хуже, чем как обычно. Поэтому то, что такие национальные приоритеты... Ну, в принципе, я бы, конечно, считал, что еще культура должна быть где-то там рядом, да? Потому что у нас с этим делом тоже не совсем хорошо. Но эти направления, они абсолютно логичны. Это то, что необходимо делать для того, чтобы просто действительно страна имела шанс развиваться. Другое дело, как это все будет реализовано. И это как раз другой вопрос. Да? Здесь как раз есть... Ну, очень хотелось бы, чтобы все-таки был какой-то результат от этого.
Ну, длинная история, к которой мы еще
длинная
вернемся.
История, да.
Я считаю, что чем важнее проблема, тем более тесно она должна быть вплетена в обычную систему и структуру управления страной.
А это же не вырывание.
А не выведено
за
рамки обыкновенного.
Это не вырывание, это же дополнение в плюс.
Спасибо большое. Я благодарю Сергея Зверева, компанию развития общественных связей и выдающегося политического интригана в Российской Федерации.
Прекратите.
Во всяком случае, человек, который очень хорошо понимает, что происходит в России, что происходит в российской политике, понимает уже много лет, умеет это объяснить другим и умеет извлечь из этого правильные выводы, что встречается не так часто. Спасибо, Сергей Александрович.
Спасибо.
Ждем вас снова и снова в этих стенах.
Спасибо. До свидания.
Всего хорошего. Мы встретимся после новостей в обычной программе «Суть событий».